Анна Бокина. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Москве и других российских городах пройдут митинги в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Сегодня в Брюсселе встречаются главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза. Ожидается, что в ходе встречи будут введены санкции против главы Беларуси Александра Лукашенко и 160 высокопоставленных чиновников. В Египте продолжается массовое выступление народу против президента Хосни Мубарака. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Египте участники массовых акций протеста призвали к всеобщей забастовке. По словам организаторов демонстрации, забастовка в крупнейших городах Египта может начаться уже сегодня. Кроме того, в Каире завтра планируется провести марш миллиона, самую массовую акцию протеста со времени начала волнений, длящихся уже 6 дней. Подробнее об этом расскажет мой коллега в прямом эфире Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Ну, к сожалению, приходится начинать вот с печальной, самой главной, наверное, цифры. По меньшей мере 150 человек погибли вот за время вот этих столкновений между участниками массовых акций протеста с требованием отставки президента Египта Хосни Мубарака с силами безопасности. То есть число жертв очень велико, несмотря на все призывы, в том числе и организаторов этих акций, не применять насилие, но так или иначе эти столкновения происходят. А теперь о главных моментах. Ну, так или иначе, пятницу был пик в этих самых выступлений, однако они продолжаются, очень массово, и власти были вынуждены даже продлить на 1 час комендантский час. Он теперь начинается в 15 часов и заканчивается в 8 часов утра, однако повсеместно этот комендантский час игнорируется. Как вы уже упомянули, сейчас распространяется призыв к всеобщей забастовке. В Суэце забастовка идет уже со вчерашнего дня. И действительно, завтра, судя по всему, в центре Каира состоится вот этот вот марш миллиона, о котором вы, Лейла, тоже упомянули. И, возможно, это будет самая массовая и, видимо, ключевая акция вот в ходе всех этих выступлений. И, конечно же, очень многое сейчас зависит от того, чью сторону примут военные, и это ключевой вопрос на сегодняшний день, потому что от того, как поведут себя военные, очень многое будет действительно зависеть. Сейчас демонстранты призывают военных, которые пользуются в стране значительно большим авторитетом, чем полицейские. Они призывают их поддержать народные выступления. Однако пока непонятно, на чью сторону перейдет армия. Пока она, по крайней мере, формально сохраняет лояльность нынешнему президенту Хосни Мубарака, на отставке которого так активно настаивает большая часть населения Египта сейчас. В воскресенье Мубарак поручил новому премьеру страны Ахмеду Шафику провести переговоры с оппозицией, чтобы продвинуть страну на пути к демократизации общества. Ну, ход расценивается очень неоднозначно. Мубарак подчеркивает, что приоритетной задачей нового кабинета это сокращение уровня безработицы. Но, однако, один из самых влиятельных лидеров египетского демократического движения, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей, заявил, что он, несмотря на то, что он уполномочен быть представителем оппозиции на переговорах с властями, он сказал, что реформы в стране необратимо. Ну, это его выступление только что прозвучало в выпуске «Последних известий». Но еще, конечно же, очень важна и позиция Соединенных Штатов, которые пока не поддерживают ни одну из сторон конфликта. И вот что в очередной раз заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон накануне.
Позиция Америки всегда была последовательной. Мы хотим, чтобы в Египте прошли свободные и честные выборы, и ожидаем, что их проведение станет одним из результатов от того, что происходит в этой стране сейчас.
Это была Хиллари Клинтон, государственный секретарь Соединенных Штатов. Ну и сегодня еще ожидается довольно массовая эвакуация иностранных туристов из Египта. Свои самолеты направляют Китай, Индия, Япония, Казахстан. Ну, российские туристы, судя по всему, не все, далеко не все отказываются от поездок в Египет. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Он более подробно рассказал нам о самой последней информации из Египта, где вот уже 6 дней идут массовые волнения и беспорядки. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас вернемся к российским новостям. Сегодня в Москве пройдут акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Одна из них – несанкционированная московскими властями акция Всероссийского гражданского движения «Стратегии 31». Накануне были задержаны и доставлены в Таганский отдел внутренних дел 11 активистов движения. Их допрашивали в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по беспорядкам на Манежной площади. Член исполкома «Другой России» Александр Аверин связывает эти задержания с сегодняшним митингом в защиту 31 статьи Конституции, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Карен Агамиров.
Вчера вечером на 3 квартиры активистов движения «Другая Россия» и в офис оргкомитета «Стратегия 31» нагрянули с обысками сотрудники милиции. Следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела по событиям на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Было задержано, доставлено в Таганский ОВД 11 человек, в их числе лидер московского отделения движения «Другая Россия» Николай Авдюшенков. К настоящему моменту в отделении еще остаются 4. У микрофона «Радио Свобода» член исполкома «Другой России» Александр Аверин.
Мы связываем все эти обыски с тем, что люди пытаются запугать перед сегодняшней акцией на Триумфальной площади.
Это не отвратит вас от сегодняшней акции?
Наоборот, то есть только укрепит нашу решимость.
Что инкриминируется конкретно?
Люди допрашиваются в качестве свидетелей.
Пока свидетели, да?
Свидетели, да.
Насколько возможно, что они будут привлечены в качестве обвиняемых?
Увы, ну, спрашивать не у меня, а у следователей.
Ну, вы примерно на эту тему с кем-то разговаривали?
Конкретных разговоров не было, то есть следователи там особо не называют ничего.
И статья вот именно 212 УК «Призывы к участию в массовых беспорядках».
Да, 212, да? Часть 3.
И вы все равно сегодня на акцию...
Да, конечно.
Заверяет член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» гласит: «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами, наказываются ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет». Активистов «Другой России» допрашивают по событиям на Манежной площади 11 декабря прошлого года пока что в качестве свидетелей. Очередная акция «Стратегии 31» на Триумфальной площади сегодня, 31 января, в защиту 31 статьи Конституции состоится, несмотря ни на что. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
К этой теме мы вернемся сразу после краткой сводки новостей в 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте депутата Государственной Думы Ашота Нигиазаряна. Президент России создал должность заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за безопасность на транспорте. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу 2 акции в защиту свободы собраний. В Египте участники массовых акций протеста призывали к всеобщей забастовке. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Слушайте программу «Свобода в клубе Кааба. Прага». Пражская киноакадемия как школу нового кинематографа. Почему она считается одной из лучших европейских киношкол? Зачем студенты получают в руку камеру уже на первом курсе? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве пройдут 2 митинга в защиту свободы собраний. Только что мы уже рассказали вам об этом. Одно из мероприятий митинг движения «Стратегии 31» не согласовано с властями. Глава «Стратегии 31» Эдуард Лимонов и другие оппозиционеры были задержаны во время проведения аналогичной акции 31 декабря. Общественный совет ГУВД признал, что оснований для ареста одного из них, Бориса Немцова, не было. Активисты ожидают очередную волну задержаний, несмотря на то, что сегодня общественный совет планирует тщательное наблюдение за действиями оппозиционеров. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Сегодня на Триумфальной площади состоится сразу несколько общественных выступлений, причем одно из них не согласовано с московским правительством. Ставший традиционным митинг стратегии 31 вновь не одобрила мэрия столицы. Лидер стратегии 31 и глава незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов рассказал Радио Свободы, что его сторонники соберутся у металлодетекторов на Триумфальной площади, однако в загон, как говорится в сообщении на сайте стратегии, они не пойдут.
Мы планируем то, что получится, поскольку в прошлый раз меня-то взяли еще у дома, но очевидцы рассказывают, что вся площадь была цеплена, и там даже домашнее животное могло проскочить. Поэтому был заявленный марш, вдруг не удастся собраться.
Согласованный с властями митинг Триумфальный также посвящен 31-й статье Конституции, то есть свободе собраний и демонстраций. Людмила Алексеева рассказала Радио Свободу, что в этот раз о проведении совместного с движением Эдуарда Лимонова митинга правозащитники даже не стали договариваться.
В прошлый раз они практически отказались от переговоров, то есть мы просто подали на этот митинг 6 человек из разных движений, которые участвуют в этом митинге. 1500 примерно так себе представляю. Мы в прошлый раз так планировали, может быть, 2 будет. И холодно сейчас, особенно люди не придут. Обычно задержание на людей не действует, если они считают цель митинга соответствующей своим убеждениям. Было совещание комиссии при общественном совете. Надеюсь, что на этот раз не будет задержания.
Людмила Алексеева добавила, что после событий на Манежной площади правозащитники в избежании провокации отказались от давней еще совместной со стратегией идеи провести 31 января шествие от Триумфальной площади до Кремля. Митинги сегодня планируют принять участие и задержанные 31 декабря оппозиционеры Борис Немцов и Илья Яшин. Они были арестованы на срок от 10 до 15 суток за противодействие милиции. Как выяснили в общественном совете при ГУВД, не все они были осуждены законно. Действия Ильи Яшина члены комиссии сочли провокационными, однако арест Бориса Немцова назван необоснованным. Последний рассказал Радио Свобода, что сегодня снова планирует быть на Триумфальной площади. При этом он не отделяет акции друг от друга, считая, что организаторы митингов должны воссоединиться. Что же касается выводов общественного совета ГУВД, Борис Немцов заявил, что и он, и Илья Яшин должны были присутствовать на обсуждении.
Выяснилось, что никакого противодействия милиции я не оказывал. Задержания были политическими, они были абсолютно законными. Надо пригласить Илью, и меня было на этот совет, тем, чтобы все-таки была целостная картина. Представители милиции уже свидетельствовать продолжали. Стороны гражданских активистов почему-то никого не пригласили. Просто когда милиция начала давить по команде, надо было каким-то образом людей, которых давят, защищать. Собственно, Илья в данном случае выступил с живым щитом.
Соратник Бориса Немцова по новой, пока не зарегистрированной партии России без произвола и коррупции Владимир Рыжков планирует участвовать только в согласованной акции.
Я принимаю участие в митинге с Людмилой Алексеевой, Львом Пономаревым и другими заявителями. При этом я выражаю абсолютное возмущение тем, что Эдуард Лимонов раз за разом получает отказ в согласовании мирных ненасильственных акций. Это грубое и откровенное нарушение Конституции, законодательства, и власть в данном случае попирает права человека. Это абсолютно возмутительно и недопустимо.
Еще одна гражданская акция планируется сегодня и снова на Триумфальной площади. Активисты прокремлевского движения под названием «Россия молодая» с самого утра проводят там День донора. Мероприятие, разумеется, санкционировано мэрией столицы. «Россия молодая» заявляла ранее, что готова уступить правозащитникам отрезок времени при условии, что они не будут провоцировать милицию. Однако лидера «Другой России» Эдуарду Лимонову активисты не намерены уступать ни минуты 31 числа и ни метра Триумфальной площади. Митинги на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции запланированы на 6 часов вечера. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
В системе МВД в рамках борьбы с угрозой терроризма появилась новая должность. У главы Министерства внутренних дел Рашида Нургалиева появился заместитель, отвечающий за безопасность на транспорте. Этот пост занял бывший руководитель Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов. Подробнее об этом в обзоре прессы с Павлом Куравским.
Президент России Дмитрий Медведев ввел должность еще одного заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за безопасность на транспорте. На этот пост назначен генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на встрече с главой МВД Рашидом Нургалиевым и самим Виктором Кирьяновым.
Я принял решение создать еще одну позицию заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за ситуацию на транспорте. И назначил генерал-полковника милиции Виктора Николаевича Кирьянова на соответствующую должность. Виктор Николаевич у нас занимался до этого вопросом безопасности дорожного движения. Транспортный комплекс знает. Я надеюсь, что сможет организовать эту работу и в масштабах всего транспортного комплекса нашего государства.
Глава государства напомнил, что в последнее время дал ряд указаний в сфере обеспечения безопасности на транспорте, отметив, что в ближайшее время ждет от правительства соответствующего доклада. Дмитрий Медведев отметил, что новый замминистра должен навести порядок не только в дорожном движении, но и во всех составляющих комплекса – железнодорожной, воздушной и прочих. Эксперты надеются, что эта организационная мера позволит исправить ситуацию с безопасностью на транспорте и в сопредельных сферах. Говорит полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Порядок надо наводить на транспорте. На транспорте очень сложная ситуация. И, в принципе, Кирьянов, конечно, опытный руководитель, руководил большим подразделением, сложным очень. Очень таким подверженным критике большой. Но я надеюсь, что он хоть какой-то порядок на транспорте наведет. Потому что, вы знаете, ведь тут очень много факторов разных. Ведь на транспорте не только, вот, как сказать, рамки вот эти, железяки и все прочее. Но нужно, чтобы персонал тоже был готов действовать в чрезвычайных ситуациях. А это у нас самое слабое место. Вот рамки, железяки можно заставить, чтобы они звенели, гремели, но ведь люди должны их обслуживать, люди должны реагировать, и люди должны в первую очередь действовать вот в сложной вот этой обстановке, когда, так сказать, надо спасать людей. Тут другие, так сказать, сейчас интересные моменты. Это вот с анонимными угрозами, вы же слышали, да? Вот это вот меня очень волнует, потому что опять вылезают такие катастрофические какие-то недомысли, недочеты в этой ситуации. Белая дача, мегамолл там, белая дача. Вывели людей, а выехать со стоянки 6 часов не могли. Потому что когда строили, никто не подумал о том, что есть техногенные катастрофы, есть эвакуации. И построили опять ходынку. 100 с лишним лет прошло со времен ходынки. Мы сейчас опять строим ходынки. Боюсь, что остальные тоже комплексы, в том числе и Москва-Сити. Мы участвовали, вот я уже недавно участвовал в работе по созданию системы безопасности для Москва-Сити. И опять там ходынку строители и проектировщики сделали. В случае чего покинуть этот огромный комплекс? Это надо огромное количество времени. Нет выездов, сэкономили. Это вот беда где. Но это транспортная, конечно, проблема. Безусловно, транспортная. И она очень-очень серьезная. Создавать вот такие вот ловушки, тем более фирмам, которые имеют большие деньги и могли бы эту ситуацию решить цивилизованно и нормально, но это просто преступление. Но я надеюсь, что, так сказать, Кирьянов тоже обратит внимание на эти вопросы.
Сказал Радио Свобода полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко. Виктор Кирьянов, назначенный указом президента России заместителем министра внутренних дел по безопасности на транспорте, освобожден от занимаемой им должности главы департамента МВД по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно информации с официального сайта Министерства внутренних дел, 58-летний генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов начал службу в органах ГАИ в 1974 году в Ленинградской области. Департамент обеспечения безопасности дорожного движения Кирьянов возглавлял с 2005 года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Тщательно взвешенное послание о положении страны, с которым президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил на прошлой неделе, стало не только кульминацией перезагрузки его президентства, но и фактически неофициальным стартом его кампании по переизбранию в 2012 году, рассказывает Алан Давыдов.
Выступив в Конгрессе с традиционным ежегодным посланием к американцам, Обама призвал их выиграть будущее. Эта новая броская фраза сегодня в такой же мере и дословно актуальна для него самого. Уже мало кто из наблюдателей сомневается, что Обама начал группировать силы в решимости идти на второй президентский срок. Некоторые считают, что в последние полтора месяца он настолько заметно трансформировал свою повестку и свои взаимоотношения с Конгрессом, что, доведись провести президентские выборы сегодня, он, вне сомнения, выиграл бы их. После разгромного поражения Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, очень многие полагали, что Барак Обама, подобно Джимми Картеру, обречен войти в историю как президент на один срок. Сегодня, в середине этого срока, у него словно открылось второе дыхание. Даже критики, обвинявшие его в упорной приверженности леволиберальной программе и игнорировании всенародного недовольства безработицей и огромными государственными расходами, сегодня признают, что Обама, судя по всему, выносит уроки из своих ошибок первых двух лет, постигает искусство компромисса и начинает действовать как президент, а не как партийный лидер. Двигаясь к политическому центру, Обама берет на вооружение патриотическую лексику о величии Америки, прием, который использовал так не похожий на него Рональд Рейган, который в стесненных экономических условиях добился переизбрания, на что сегодня рассчитывает и Обама. На следующий день после выступления в Конгрессе Барак Обама, посетив предприятие по производству энергетического оборудования в городе Манитовок, штат Висконсин, повторил выдвинутый накануне тезис о том, что в любом деле американцы всегда должны быть нацелены на успех. В то время как Америка сталкивается с более жесткой, чем прежде, конкуренцией в лице других стран мира, мы обязаны поднажать. Мы должны полностью выложиться. Нам надо со всей серьезностью отнестись к необходимости выиграть будущее. Выиграть будущее американцам должны помочь новые инвестиции в научно-исследовательские и конструкторские работы. В среду, 2 февраля, президент Обама посетит крупнейший кампус университета штата Пенсильвания, в котором, согласно программе Министерства энергетики, создается один из многочисленных центров энергетических инноваций. Как говорится в пресс-релизе Белого дома, посетив ряд университетских лабораторий по проблемам энергосберегающих строительных технологий, Обама выступит с речью о важности притока капиталовложений в инновации и чистую энергетику для того, чтобы дать людям рабочие места, способствовать росту экономики и выиграть будущее. В предыдущую президентскую кампанию команда Обамы успешно использовала такие слоганы, как «перемены, в которые мы можем верить» и «да, мы можем». К сегодняшней ключевой фразе «выиграть будущее» отношение публики и экспертов пока осторожное, говорит Дэн Балсер, профессор школы рекламы и графического дизайна Creative Circus в Атланте. Моя первоначальная реакция на эту фразу как потребителя состояла в моментальном ее игнорировании. Потом я задумался, а почему она прошла мимо меня? И понял, она несколько аморфна. Я не уверен, чего президент хочет от меня, хотя фраза напоминает популярное универсальное американское выражение «поехали», употребляемое и либералами, и консерваторами. В тот же день, 2 февраля, когда Обама будет в Пенсильвании агитировать за инновации, менеджер его компании по переизбранию в 2012 году Джим Мессина начнет серию поездок по стране с целью заново собрать команду по предвыборному финансированию, которая в 2008 году помогла тогдашнему сенатору Обаме победить в борьбе за кресло в Белом доме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В программе «Время гостей» в 19 часов 7 минут сегодня с владельцем Национального резервного банка, со владельцем «Новой газеты» Александром Лебедевым обсуждаем инвестиционный климат в России, вокруг нее ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут, пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте депутата Государственной Думы Ашота Игеазаряна, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Президент России создал должность заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за безопасность на транспорте. На этот пост Дмитрий Медведев назначил генерал-полковника милиции Виктора Кирьянова, ранее возглавлявшего в министерстве департамент ГИБДД. В Назране убит глава Центрального административного округа города Алихан Цароев. Как сообщили в МВД Ингушетии, сегодня утром неизвестные обстреляли из автомата автомобиль, за рулем которого находился Цароев. Чиновник скончался по пути в больницу. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу две акции в защиту свободы собраний. Одна организована правозащитниками во главе с Людмилой Алексеевой и согласована с властями. Другая, несанкционированная, пройдет по инициативе оппозиционера Эдуарда Лимонова. Конституционный совет Казахстана сегодня признал несоответствующим Конституции закон о референдуме по вопросу о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева. В Египте участники массовых акций протеста призвали к всеобщей забастовке. По словам организаторов демонстрации, забастовка в крупнейших городах Египта может начаться уже сегодня. В Суэце она идет со вчерашнего дня. Российские компании, работающие в Египте, продолжают эвакуацию своих сотрудников. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана сегодня в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 3 человека, есть раненые. Московская мэрия подписала соглашение с таксомоторными компаниями о бесплатном обслуживании легковым такси во время чрезвычайных ситуаций. В США около мечети в штате Мичиган задержан мужчина, у которого было взрывчатое вещество.
С новостями вас познакомила Аня. Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза будет утвержден список белорусских чиновников, которым запретят въезд на территорию ЕС. Предполагается, что его возьмут за основу США и другие страны. В итоге почти 160 должностных лиц, включая Александра Лукашенко и его старших сыновей, не смогут посещать страны ЕС. Их счета будут заморожены. Эти меры связаны с преследованиями в Беларуси активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов. И, возможно, следствием этих санкций стало освобождение 29 января из СИЗО КГБ под подписку о невыезде бывших кандидатов в президенты Беларуси Владимира Никляева, жены кандидатов в президенты Андрея Санникова, журналистки Ирины Халип и некоторых других политзаключенных. Никляев и Халип помещены под домашний арест. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
20 января Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал запретить въезд в Евросоюз белорусским чиновникам, причастным к подавлению акций оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел 27 стран ЕС конкретизируют и утвердят список. Сообщается, что к 4 десяткам чиновников, выезд для которых уже ограничивался после выборов 2006 года, присоединятся 117 новых лиц. В списке трижды упоминается фамилия Лукашенко, собственно, президент Александр Лукашенко, а также его сыновья Виктор и Дмитрий. Первый входит в Совбез Белоруссии и является помощником президента по национальной безопасности. Второй руководит президентским спортивным клубом, подмяв под себя весь лотерейный бизнес в стране. Сам Александр Лукашенко уже заявил, что никаких санкций не боится.
Вы меня пугаете санкциями, визами каким-то прочим. Господь с вами, я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, десяток лет. Жив-здоров пока. Поэтому пугать меня бесперспективно. И ни в какой тупик мы не зашли. Мы преодолели очередной барьер, выстраивая свою независимость. Но если кто-то думает, что сейчас будем выстраивать политику, чтобы избавиться от зависимости полной от России и полной, на коленях перед Европой, это не наш путь.
Тем временем продолжается дискуссия по поводу экономических санкций в отношении белорусских властей. Часть стран выступает против такого радикального шага, другие высказываются за максимально суровые действия, вплоть до ограничения торговли с Белоруссией. Кандидат в президенты на выборах 2006 года Александр Козулин, приговоренный к 5,5 годам тюрьмы за участие в акции против фальсификации итогов голосования, уверен, режим Лукашенко понимает лишь язык санкций. Если исходить из собственного опыта, то я был освобожден только тогда, когда США ввели экономические санкции против конкретных предприятий концерна «Белнефтехим». Это пример того, как можно действовать, чтобы были освобождены политзаключенные. Белорусские власти делают все возможное, чтобы хоть как-то сохранить лицо, но их попытки запоздалые. В который раз властям давалась возможность выбора – быть Белоруссией в цивилизованном обществе, либо остаться изгоем цивилизованного мира. Цивилизация без Лукашенко обойдется. А вот как он без нее – вопрос, конечно, интересный.
Как и он без нее – это же момент такой время цикавый.
Около 40 человек проходят по уголовному делу об организации массовых беспорядков в Минске. Как считают аналитики, власти будут вынуждены пойти на уступки. Экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года, экономист Виктор Терещенко, считает, смягчить позицию Запада уже невозможно.
Санкции будут, в том числе экономические. Прекрасно Россия понимает, что в Беларуси нет другого пути. Западный вектор отрезан и не на месяц, но как минимум год-два. Если уж стараться хорошо, можно вернуться в каких-то позициях. Но и Международный валютный фонд, и европейские банки, никто не даст ни одного рубля, ни кредитов, ни инвестиций, ни преференций, ничего подобного.
Ответ режима Лукашенко готовит и Вашингтон. По словам помощника госсекретаря Филиппа Гордона, последствия репрессий со стороны белорусских властей найдут адекватное отражение в политике США. В частности, готовится отзыв, выданный в 2008 году генеральной лицензии, позволяющий американским гражданам вести бизнес с дочерними компаниями концерна «Белнефтехим». Существенно расширится список чиновников, которым запрещен въезд в страну, будут введены дополнительные финансовые санкции для ряда физических и юридических лиц. На этом фоне планируется оказать серьезную помощь оппозиционным силам и независимым общественным объединениям Белоруссии. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Анна Батурина спросила у жителей Улан-Удэ, могут ли санкции Евросоюза повлиять на политику Александра Лукашенко.
Я думаю, что, конечно, смогут. Ну, вообще, я считаю, что на него есть какая-то управа.
Политика не изменится, потому что он в своем амплуа, это раз. Во-вторых, если даже запретят выезд за границу, ничего это не даст со стороны Европы. Ну, что, какие они санкции могут? Ну, какие? Я считаю, что Лукашенко зависит от России. Поэтому, если вот Россия там что-то, какие-то санкции крупные, хорошие такие сделает, то, конечно, ему тяжко будет. Но не знаю, насколько это будет так, потому что и там наши, и здесь наши. Это же что Россия, что Белоруссия, что Украина. Это же все одно и то же было. Поэтому здесь никак. От Европы ничего не зависит. От России очень много зависит.
Да нет, не повлияет. Ну, самоуверенный человек.
Нет, это просто политический пиар, можно сказать, и все. Со стороны Евросоюза. Ну, не поедут они. Ну и что? И он сейчас Лукашенко во многие места не въездной. И что? А то, что вот сейчас немножко эта волна поднялась вот в связи с выборами. И также он будет, он признанный руководитель будет, все, так что это бесполезно, по-моему. Даже если экономические санкции будут введены против Белоруссии, это кардинально не изменит ничего. Но, по-моему, Беларусь самодостаточная страна. Сейчас, можно сказать, процветает, если по сравнению даже с Россией. Так что, по-моему, это ничего это не повредит.
Ну, я думаю, в лучшую сторону это точно не пойдет, не к лучшему это.
Скорее всего, нет, наверное. Но у него, в принципе, это большой же, как это, авторитет, мне кажется, из-за личности, скорее всего.
Мне кажется, диктатор. Ну, на него, мне кажется, не повлияет. У него же своя политика, своя группа поддержки. Пока что в его руках все там.
Ничего это не изменит. Санкции слабые. Ну, это не мне решать, а решать другим людям, которые поумнее и которые знают, какие рычаги, в каких местах нужно зажимать и отжимать.
Я считаю, что ничего это не изменит.
Думаю, смогут. Почему? Потому что все-таки Белоруссия как-никак, она самая западная страна. Очень много тех моментов на Беларуси зависит от Запада, то есть от Европы. Это, опять же, скорее всего, займы. Это все решает, по-моему, те деньги, от которых страна, небольшая страна, все-таки зависит.
Ну да, наверное. Но если, конечно, они возьмутся там что-то, как если сами захотят изменить, сами белорусы, конечно, они изменят. Могут изменить, должны изменить.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, могут ли санкции Евросоюза повлиять на политику Александра Лукашенко.
Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Анна Батурина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Екатеринбурге отмечают 80-летие со дня рождения Бориса Ельцина. На открытие памятника ждут президента Дмитрия Медведева. В самом городе особых приготовлений к визиту первого лица государства не ощущается. Коммунисты традиционно протестуют против увековечения памяти Ельцина, ну а демократы в честь юбилейного дня рождения первого президента России пытаются отстоять свободу митингов, шествий и собраний. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
По замыслу организаторов торжественных мероприятий, Екатеринбург должен стать центром празднования 80-летия со дня рождения Бориса Ельцина. Причем юбилей этот заявлен на государственном уровне, и в его подготовке задействовано большое количество министерств и ведомств. В образовательных структурах Свердловской области готовят большую программу для школ и вузов. Учащимся придется писать сочинения про легендарного земляка, участвовать в дискуссиях и посещать ельцинские классные часы. В музеях собирают тематические экспозиции, но а апофеозом торжеств станет открытие памятника Ельцину, которое, как ожидается, посетит третий российский президент Дмитрий Медведев. Такова официальная повестка празднования. В обычной жизни Екатеринбурга никаких примет важности происходящих событий не ощущается. Даже в милиции отмечают, что алгоритм охраны правопорядка во время визита высокопоставленных лиц давно отработан, и силовики просто будут действовать по уже привычной схеме, говорит глава пресс-службы ГУВД области Валерий Горелых.
На территории Екатеринбурга уже не в первый раз проводятся значимые мероприятия, поэтому опыт охраны правопорядка и безопасности у Свердловского гарнизона милиции имеется. Наша задача – поддерживать правопорядок, обеспечить зону безопасности на тех объектах, где будет проходить то или иное мероприятие. Уже есть такая традиция предпринимать максимум усилий, чтобы для жителей Екатеринбурга и Свердловской области не создавалось очень серьезных каких-то неудобств. Все делается для того, чтобы они были сведены к минимуму.
Коммунальщики Екатеринбурга визитом президента тоже особо не обеспокоены. Вряд ли Медведев будет объезжать город, чтобы поинтересоваться, как живут его рабочие окраины и спальные районы. ВИП-кортеж под охраной ГИБДД проедет по так называемому гостевому маршруту, который, как правило, всегда очищен от снега и приведен в более или менее достойный вид. Грязные снежные завалы во дворах и микрорайонах Екатеринбурга никто в честь приезда российского лидера трогать, судя по всему, не собирается. Самым важным следствием визита Медведева стал запрет массовых мероприятий. Первым под него попал митинг коммунистов, которые традиционно критикуют первого президента России. Как рассказал нам член бюро Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, выразить свой протест против увековечения памяти Ельцина коммунистам не дали.
Подали заявку по закону. Ответ мэрии был такой. Они ссылаются на 57-й федеральный закон о государственной охране. И на основании этого закона они запрещают абсолютно все мероприятия в городе Екатеринбурге на 3 дня. Поэтому не полезем, я думаю, на рожон. Если мы выйдем 1 февраля на несанкционированную акцию, нас будут винтить на подходах. Нам ясно дали понять это в милиции.
А вот демократы свои планы решили не менять и собираются лезть на рожон. Несмотря на устную рекомендацию перенести стратегию 31, ее организаторы публично заявили, что никаких изменений в свои планы вносить не будут. Лидер регионального яблока Максим Петлин считает, что акция в защиту 31 статьи Конституции должна проходить 31 числа. По словам Петлина, местные власти вряд ли позволят себе во время визита Дмитрия Медведева устроить публичный разгон с задержаниями. В Екатеринбурге такое вообще сложно себе представить. За все 2 года проведения стратегии 31 ее не запрещали ни разу. Руководитель регионального отделения создаваемой партии «Народной свободы» Леонид Волков собирается прийти на площадь 1905 года. По его словам, сложно себе представить большего оскорбления памяти Бориса Ельцина, чем запрет свободы собраний.
Идиотская, фантасмагорическая ситуация с той причиной, по которой эта акция в этот раз в Екатеринбурге запрещается. Не сам факт запрета, а именно причина. Приедет президент Медведев открывать памятник президенту Ельцину в день его 80-летия. Это феноменально глупо по двум причинам. Первая причина, ну, вообще-то, визит лидеров государства, это как раз скорее повод для митингов, а не повод для их запретов. Ведь митинги, в конце концов, проводятся для того, чтобы на что-то обратить внимание. И второе, Медведев приезжает, чтобы почтить память Ельцина. Как можно почтить память Ельцина запретом митингов? Память человека, который положил, так сказать, всю свою жизнь на то, что в России появилась свобода слова. Ограничением свободы слова, это у меня в голову не укладывается.
Добавлю, что памятник Борису Ельцину уже установлен, но пока остается затянутым пленкой. Он стоит в центральном районе города, который находится в стороне от людских потоков. Здесь практически нет жилых домов и расположены только правительственные и бизнес-комплексы. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте депутата Государственной Думы Ашота Егиазаряна. Президент России создал должность заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за безопасность на транспорте. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу 2 акции в защиту свободы собраний. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Египет обратил иностранцев в бегство. Всех, кроме россиян.
Комментарии экспертов.
Цвета террора. Зачем нужны поправки в законодательство?
Право автора.
Выборы и соучастие. Михаил Шевелев о вопросе «Ходить или не ходить».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Россия отменила временные ограничения на поставку из Германии продукции свиноводства и птицеводства, введенные неделю назад. В 2010 году в Россию из Германии было ввезено примерно 115 тысяч тонн свинины или менее 20% всех ее зарубежных поставок. Доля Германии в общем импорте мяса птицы в минувшем году составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. Сумма взносов российских граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, в 2010 году составила 3 миллиарда 600 миллионов рублей, на 1 миллиард 100 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Причем численность вступивших в эту программу увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 700 тысяч человек, примерно до 2 миллионов. В целом, на сегодня в программе государственного софинансирования пенсии участвует более 4 миллионов 200 тысяч человек. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $346.60 за тонну, увеличившись по сравнению с январской ставкой более чем на $29. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти Urals составила почти $92 за баррель или более $670 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 17 по 25 января увеличились на 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 97 копеек, или по текущему обменному курсу примерно 81 американский цент. Повышение розничных цен на бензин было отмечено в 66 региональных центрах страны, тогда как в 15 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 2 региональных центрах. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, увеличился в четвертом квартале 2010 года на 3,2% к уровню такого же периода предыдущего года, после роста в третьем квартале на 2,6%. В целом, в 2010 году ВВП США увеличился на 2,9% против спада на 2,6% годом ранее. Курс доллара на сегодня 29 рублей 66 копеек, на копейку ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 64 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Слушайте «Свободу в полдень». В Праге только что вышла книга «Сражались на всех фронтах» – сборник воспоминаний ветеранов Второй мировой войны. Авторы книги – члены гражданского еврейского общества «Маген». В течение нескольких лет они беседовали с участниками боев на Востоке и Западе. О книге и ее героях рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Праге» Нелли Павласкова.
Гражданское еврейское общество «Маген» возглавляет бывший премьер-министр Чешской республики Ян Фишер. В предисловии книги «Сражались на всех фронтах» он пишет.
В книге 20 историй судьбы 20 еврейских ветеранов Второй мировой войны, избежавших ада концлагерей и лагерей уничтожения, в которых погибли их родные и близкие, оказавшиеся в оккупированной Чехии и в Словакии, ставшей союзником Гитлера. Эти рассказы и воспоминания ветеранов помогают строить мосты между поколением, все пережившим и ничего не забывшим, и поколением, к счастью, не изведавшим ужасы нацизма.
Я попросила Томаша Елинека, одного из руководителей общества «Маген» и составителей книги, рассказать, как возникало это издание.
Эта книга – результат осуществления 6 проектов, выставок, сборов фотоматериалов, записи рассказов чехословацких еврейских ветеранов, активно включившихся в боевые действия во время Второй мировой войны. Подавляющая часть чехословацких евреев стала жертвами Холокоста, уцелели лишь немногие. Но при социализме умалчивалось и то, что тысячи чехословацких евреев сражались в армиях союзников, как на Западе, так и на Востоке. Многие погибли, других уже нет в живых, нам удалось записать и собрать в этой книге 20 историй участников войны.
Чешские и словацкие евреи воевали в составе 4-го и 11-го пехотного полков и в противовоздушном чехословацком полку, сформированном на Ближнем Востоке, в пехоте и военно-воздушных силах Франции и Великобритании, а на территории Советского Союза в корпусе генерала Людвига Свободы. Они также воевали в рядах армии Соединенных Штатов, Польши и Советского Союза. Я спросила Томаша Еленика, каким образом им удавалось попасть в армии союзников.
Некоторые бежали из оккупированной Чехии и Словакии на Запад, нелегально переходили границу и потом пробирались во Францию, в Англию и Палестину, где формировались целые чехословацкие полки. Тысячи словацких евреев бежали в Советский Союз, где их интернировали и отправляли в лагеря. Ведь они были врагами Германии, с которой Сталин заключил мирный договор. Генерал Свобода, получив разрешение советского правительства на создание боевого корпуса из чехословацких беженцев, объезжал лагеря и вызволял своих сограждан. Многие изъявили желание бороться с нацистами с оружием в руках и вскоре были отправлены на военную подготовку в Бузулук. Ведь все это были люди штатские. Потом корпус направили на фронт, он участвовал в боях за Киев и в танковой битве в Соколове под Харьковом. В первые месяцы существования корпуса 2/3 личного состава были евреями. Позже, после освобождения Западной Украины, в корпус влились волынские чехи и добровольцы из Закарпатья. В корпусе генерала Свободы впервые в истории Чехословакии в Словацкой армии воевали и женщины. Подавляющее большинство из них тоже были еврейской национальности.
Герои книги «Сражались на всех фронтах» откровенно рассказывают и о том, как после войны их холодно приняли на родине, как в 50-е годы начались репрессии, в тюрьмы были брошены ветераны западных армий. Пострадали и свободовцы, включая самого генерала, который был разжалован и отправлен на работу в колхоз. В 1968 году Людвиг Свобода стал президентом Чехословакии. Говорит Томаш Єлінек.
Следует различать два послевоенных периода. В 45-м и 46-м годах солдаты постепенно возвращались на родину. Их близкие, оставшиеся дома, погибли в концлагерях. Героям войны было негде жить, у них не было никакого имущества, не было одежды, кроме военной формы. У молодежи не было мирных профессий. Однако это были обычные послевоенные трудности. Хотя, надо сказать, и тогда, сразу после войны, родина не слишком-то ласкала своих героев. Они как бы служили живому упреком не воевавшим. Со временем эти люди нашли место в обществе, завели семьи. После коммунистического переворота 1948 года положение резко изменилось. Все военные, сражавшиеся в западных армиях, независимо от национальности, подверглись гонениям, арестам, их объявляли шпионами и диверсантами. Ветераны армии Свободы тоже оказались в немилости. В 50-е годы по приказу Москвы в Чехословакии начался антисемитский судебный процесс, закончившийся казнями невинных людей. И все последующие годы социалистическое правительство старалось не замечать героев войны. Признание пришло только после 89 года.
В тех последних десятках лет.
Некоторым из героев книги «Сражались на всех фронтах» уже больше 95 лет. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На минувшей неделе в Москве прошла ежегодная научная конференция аналитического центра Юрия Левады. Ее участники, социологи, политологи, экономисты обсуждали основные тенденции в российском общественном мнении в течение последнего года. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с содержанием докладов, прозвучавших на конференции. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Конференция тематически разделилась на три части. Первая была посвящена проблемам межнациональных отношений, вторая – модернизации российских социальных институтов и третья – последствиям экономического кризиса. Доклад политолога Андрея Рябова, эксперта Московского центра Карнеги, назывался «Постсоветская общественная модель. Шанс для изменений или стагнация?» Что, по мнению автора, главное и общее для разных стран в этой постсоветской модели?
Главное – это, пожалуй, слияние власти и собственности в единой институт власти собственности. Если раньше говорилось во многих прогнозах, которые касались возможной трансформации социализма советского образца в общество, основанное на рыночной экономике, говорилось о том, что в будущем вот эта социалистическая номенклатура конвертирует свою власть во владение собственностью. станет классом собственников. Но на практике и постсоветская модель это блестяще иллюстрирует. И таким образом возник новый, очень чрезвычайно консервативный класс, не заинтересованных в изменениях. Таким образом и экономика, и политика приобретает как бы единый целостный характер. И главной моделью, алгоритмом такого развития является не получение прибавочной стоимости, как в обычном рыночном капитализме, а борьба за рентные ресурсы и передел этих рентных ресурсов. Вот почему и политика постсоветских стран, да и экономика движется как бы по замкнутому кругу. Приходят одни группы, начинают срочно делить всевозможные ресурсы, источники ренты, будь то административная, природная, бюджетная, затем новые элиты сменяют их. И в данном случае принципиально не важно, какая политическая система, какой политический режим устанавливается в постсоветских странах. Я убежден, что на самом деле различия между наиболее продвинутыми с точки зрения демократических институтов странами и наиболее авторитарными в этом плане не столь уже существенны. Подчас под демократическим каркасом, демократическими институтами скрывается та же самая коррупция, тот же самый уровень коррупции и неформальных хозяйственных отношений, что и в авторитарных странах.
Очень-очень многие говорят о застое в российской политической жизни. А каково ваше наблюдение? Является ли застой неотъемлемым признаком постсоветской общественной модели?
Конечно, является. Застой – это идеальное состояние, к которому такого рода системы стремятся. Кто-то его уже достиг, как Россия, да, и как бы, так сказать, блаженно пребывает. Если бы не было еще проблем с нефтяными ценами, то, наверное, бы не было разговоров о модернизации. А кто-то, например, хотел бы достичь, как, например, нынешняя политическая элита Украины, да, она пытается двигаться в том же направлении. Но дело сделать это сложнее в целого ряда особенностей причин, да. То же самое можно сказать о многих государствах, например, Средней Азии, да, которые также, в общем, давно уже стагнируют, да, достигнув определенной стадии, сформировав определенные структуры, формы и так далее, ну, дальше не развиваются. Иное дело, что любое общество и Россия не существует в безвоздушном пространстве, современный мир, как известно, глобален, поступают различные вызовы, в том числе и глобальный кризис очень сильно влияет и ставит новые проблемы, но, тем не менее, пока страна остается на том месте, где и была.
Каковы шансы на изменение общества, на его модернизацию?
Я, честно говоря, пока шансов таких не вижу. Нет ни серьезного запроса, нет ни понимания, что любая модернизация, это, по большому счету, неизбежно. Выход из этой модели. Это совершенно другие критерии эффективности, формирования элит, создания сильных и независимых институтов. Ну, в общем, очевидные вещи, которые сейчас везде говорятся, говорятся правильно. Но проблема заключается в том, что, по большому счету, в обществе пока нет таких серьезных социальных сил, обладающих, опять-таки, ресурсами необходимыми, которые были бы, ну, кровно заинтересованы в осуществлении подобных интересов.
А в чем вы видите причины такой ситуации? В том, что у всех этих стран было советское прошлое?
Да, пожалуй, не только это. Самое главное, скорее всего, это те особенности перехода, первые годы перехода от прежней системы к новой. Сама идея вот этой трансформации, на самом деле, большинству населения была непонятна. А если понятно, то совершенно не так, как это следовало понимать. А другая особенность, очень важная, в том, что в ходе преобразований практически уничтожены были старые институты, а новые, оказалось, никто создавать не хотел. Поскольку выяснилось, что вот элиты, ориентированные на это бесконечное перераспределение ресурсов, они не заинтересованы ни в каких институтах, поскольку институты всегда означают правила игры. А они привыкли не игре по правилам, а игре с правилами. Так вот, игра с правилами, конечно, лучше осуществлять без институтов.
Политолог Андрей Рябов о сути своего доклада на ежегодной конференции Левада-центра. Эксперт Московского центра Карнеги не видит возможности для существенных перемен в российском обществе. По его мнению, застойные процессы пока берут верх над модернизационными.
Рассказывала моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали Лейла Гениатульна и Олег Львов. В 13 часов 7 минут сразу после выпуска новостей не пропустите программу «Смотрим телевизор». Борис Ельцин, телевизионные мифы и юбилейный жанр. В студии автор сценария фильма «Борис Ельцин. Жизнь и судьба» Елена Саркисян и обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю побольше хороших новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.